Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Моторы. Четверг, 28-е. Все еще августа, все еще лето. И летушка повернула к нам свою. Да, но зато будет тепло, как обещают синоптики. На выходных. Как говорит древняя казацкая дурень думкой богатеет, да? Ожиданием чего-то такого. Вот такого чего-то. Вот, вот оно, сейчас вот оно начнется. Послезавтра уже 28. Резконько так все-таки. Сегодня 19, завтра 19. Суббота, воскресенье 28. Почему? Что за волна такая? А сейчас 10 в Москве. 10, понимаете, 10. Ощущается, как 8, понимаете, 8. 8 градусов выше 0. Ну, в смысле, ну, это как 0 примерно. Ну, так, если примерно, это как 0 примерно. Ну, чуть-чуть теплее, чем 0. Ну, как 0, ну, чуть-чуть теплее. Санта-Анна. Звучит в Санта-Анне сейчас хорошо. Прямо в ней, в Санта-Анне. Там 23. Свежий ветер. Вечер реет. Вечереет. И вот это все такое, а? 23, мигранты, скорее таун. Так вы био свое и не описали нам вчера. Здесь люди интересуются, что за мигрант такой? Что за Корея-таун такой? Где он? Как, почему? Как попал туда? Какое задание выполняет? Наш человек на задании. Все, отстаньте от него. Наш человек на задании. Глубоко внедренный. Глубоко. Просто окончательно внедренный. Он такой, вот, внешность у него индейца. Внедрен он. Так, почему двигатель от Mitsubishi, ведь это Nissan? Это очень хороший вопрос, RAV 58. Спасибо. Почему двигатель от Toyota, ведь это BMW? Почему двигатель от Renault, ведь это BMW? Почему двигатель от Mercedes, ведь это Chrysler? Почему двигатель от Nissan, ведь это Peugeot? Наоборот, почему двигатель от Peugeot, ведь это Renault? Ну и вообще про все. Я понял, что вы про Отин. А я вообще про мир автомобильный. Раф, вы... Ну, вы же знаете, вы же сталкивались раньше с невероятно масштабными техническими коллаборациями. Коллабами. Или нет? Нет, не сталкивались? Ну, к примеру, Альфа-Ромео и Мазда выпускают родстеры маленькие дорожные. Одна и та же машина. Citroёn C... Какой он был? C1, по-моему. Ну, такой, козявка. Toyota Aygo и Peugeot 107. Технически один и тот же автомобиль. Один и тот же. Настолько один и тот же, что выпускаются на одном заводе. Вообще, ну, выпускались тогда на одном заводе. Почему? Что это такое? Subaru... Как она называлась? Я уже не вспомню. И Toyota GT86. Один автомобиль. Потом Toyota и BMW. Я про BMW Z4. И один и тот же автомобиль. Как это, опять же, Toyota? Все вылетает из головы. Ну, в принципе, ну просто потому, что уже не думаешь о них вообще. В принципе, да пофиг. Какие еще у нас-то есть примеры? Nissan Navara, из которого вырос Терра потом, а потом из Терры вырос Отинг, Паладин. Nissan Navara, Mercedes X-класс. Просто один автомобиль вообще. ну, просто один. Супра, спасибо большое, конечно, Супра. BMW Z4, Toyota Supra. Один, это не совместный проект, это один и тот же автомобиль. Просто иногда это коллаборации технические. Вы знаете, что такое коллаборация? Ну, это коллаборации. Кто-то сделал хорошую тележку. К примеру, Nissan. Nissan сделал красивую, классную, мощную телегу, раму. На ней построен пикап Navara. BMW приходит, Mercedes приходит в голову идея, что мы поняли, чего нам не хватает. Нам не хватает премиального пикапа. Такого, чтобы там сидел человек внутри такой, который приехал сейчас на Ешке на своей, на Цешке, на Эске, на СЛСке. Вот приехал домой, а потом такой говорит, поеду-ка я, наверное, что? Куда? Не знаю. Поеду-ка я, наверное, косить траву где-то в Альпах. И для этого мне понадобится пикап. А зачем же мне выбирать другие нехорошие пикапы, не по статусу мне подходящие, потому что все они масс-маркетовые? Ведь ни одного в мире пикапа нет премиального класса. Давайте мы сделаем для таких людей пикапы. Оказалось, что таких людей в природе не существует. X-класс как проект скукожился, но я зато успел слетать в Германию и на большом сейшене Mercedes пообщаться с руководством бренда. И снять красивейшую программу, отставить говорить неправду. Это была не Германия вообще, это была Словения. Вот, Словения, Любляна, очень красивый город. Мне очень вообще понравилось Словения. Вы знаете, оттуда 2 часа до Венеции ехать. Оттуда 2 часа куда угодно ехать вообще из Любляны. Город красивый, таких терракотовых черепичных крыш. Страна красивая, ни одной равнинной дороги. Везде горы, 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 очень классно. Вот, и так появился X-класс, тупиковая ветвь для Mercedes, но мы зато какое-то время, несколько лет поездили на Мерседесах, хотя Nissan вообще, ну, во всем Nissan. Салон немножечко переделан так, чтобы похож был на Mercedes, ну, и мордаху просто переделали, там, фары, решетку радиатора, все. Обойди сбоку, и ты четко видишь, что это Nissan. Ну, моторы, ладно, там мотор один мерседесовский был, и то надо там поскрести ногтиком. Вот, поэтому, когда многие, ну, ладно, не многие, когда отдельные граждане начинают что-то там говорить, это же вот это, а не это, пеняя на наш рынок, дескать, у нас там. Вот, что, не могли придумать свою коробку? Ну, условно, кто-то из производителей пользуется коробкой чьей-то там. Вот от, не чьей-то, а коробкой, которая также устанавливается на какую-то другую модель. В этот момент хочется напомнить вам, граждане, что в мире всего несколько производителей автоматических коробок. Ну, помимо вштыренных собственных производств, там есть такие компании, которые собственное делают. Но в основном, конечно же, это ZF, Aisin, ну, еще там по пальцам можно пересчитать производителей, там, Jatco, ну, в общем, там, ну, 5 штук, в общем, все, главные, глобальные, которые поставляют на весь мир. Поэтому, ну, это тоже нужно учитывать, когда вы критикуете, там, не могли свое, а зачем свое? Зачем Мерседесу нужно было с нуля разрабатывать рамный пикап с нуля полностью, тратить на это колоссальные деньги, чтобы потом, к тому же, еще и закрыть этот проект. Вместо того, чтобы взять готовый автомобиль, немножко перелицевать его и сделать своим. Не пошло, не пошло. Все, до свидос. До свидания. Вычеркнули и забыли про это. Так что, это такое дело. Поэтому, да, Паладин, да, Nissan. Почему двигатель Mitsubishi? Потому что ну, собирается специально Mitsubishi, сделал компания-двигатель для одного локального рынка, в основном, рынка китайского, и этот двигатель ставится на разные автомобили, а предприятие это собирает Nissan'ы, и двигатель этот больше того, я сейчас вас еще больше запутаю, и двигатель этот собирается на предприятии Nissan, потому что если вы наведете камеру-переводчик на мотор, на иероглифы, то там будет написано Nissan на нем. А мотор Mitsubishi, а собран в Китае и для китайского рынка, и для китайских автомобилей. Такая история. Я не думаю, что это уникальная история. Это, ну, только если в качестве любопытства просто уточнить, что все это означает, вот о чем сейчас вообще речь идет. Речь идет о том, что накануне был опубликован в Телеграме пост одним автожурналистом, в котором было отвечено... Можно я запущу голосование? Извините, я как раз хочу голосование запустить. Голосование. Голосование. Все, за... я... Ну, сначала пост опубликую, ладно, пусть сначала будет пост, а потом будет... Голосование. Значит, речь о том, что один автожурналист в начале недели, в понедельник, так уже установилась традиция, задал вопрос в традиционной такой полурубрике, полузабаве, полу еще чем-то. Что за тачки? Что за тачка? Вот я спросил. В тест-парк моторов приехал новый автомобиль. Что это за автомобиль? Я показал вам элементы интерьера, элементы экстерьера с вопросом, как вам кажется, что это вот вообще такое. Там парочка человек ответила верно. И то кто-то там смотрел в какое-то отражение в очках каких-то этих на руле логотипа. Даже если вы это увидели, и вы знаете, что это логотип Отинга, но это уже нормально, хорошо, даже если так, читерством таким занимались. В общем, а вчера был пост, открывающий эту самую тайну и отвечающий на вопрос, так что ж, собственно говоря, это была за тачка. Вот я... Хотите, посмотрите, зайдите. Там так вот тоже в двух словах, в общих чертах о том, что за автомобиль, зато видно, как он выглядит. И экстерьеры, и интерьеры, и основные характеристики. Это действительно Отинг Паладин приехал к нам. Один из тех автомобилей, который, как бы это сказать, который показывает... истинное лицо некоторых критиканов таких вот, которые, во-первых, не принимают ничего нового, не согласны ни с какими изменениями, привыкли жить в своем привычном мире, и все новое их пугает. Поэтому долой все новое, даешь старое. Нам нужно старое, знакомое, понятное. Нам нужно с понятными перспективами и технически тоже известное, говорят они. Мы не знаем, что вот это вот навезли все китайцы, что это такое. Нам нужно что-то, к чему можно прильнуть и расслабиться, понимая, к чему ты прильнул. Даешь нам известные автомобили. Вот вам известный автомобиль. Nissan. Пожалуйста, берите. Это ровно та же история, что и с Jetta от FAV компании. Jetta. Немецкий автомобиль. Построенный на платформе MQB. Двигатель, ну, то есть ВАК, двигатель ваговский, что-то прям с шильдиком ВАК, 1.4 турбированный мотор. Коробка Айсин. Все понятное. Где? Где засилье этих автомобилей на дороге? Где все вы в очереди стоящие за простым, понятным, как вам хотелось, автомобилем, за тем автомобилем, о котором вы все знаете? Где вы? Не. Есть какая-то причина, по которой... Все-таки да, но нет. Вот еще автомобиль, понятный. В то время, когда некоторым кажется, что там качество не очень понятно, мы не знаем, как довериться, каковы будут перспективы. Каковы будут перспективы внедорожников Nissan рамных, вы знаете? Знаете, каковы. Ну, они будут ездить 20 лет, 30, сколько угодно. Сейчас посмотрите на эти рейды, оффроуд какие-то, трофи, проходящие там по Подмосковью, да где угодно. 100% старые патролы еще те, просто вот те еще динозавры ходили еще по лесам, и патролы их пугали дизельными своими двигателями. Гоняют в этих рейдах, и все с ними нормально. А что с ним сделается? Он же ведь на раме, на невероятной. Вот вам Nissan, который Terra, который теперь Отинг Паладин. Внешне вообще практически без изменений. Интерьер изменен в том смысле, что создан с учетом того, как наши азиатские партнеры видят интерьер автомобиля современного. То есть большой экран, вертикально ориентированный планшетный центральный мультимедийные системы, цифровая приборочка, там вот это все. Но в остальном это понятный, простой, рамный, в каком-то смысле утилитарный, но при этом современный, опять же, как видят китайские производители автомобили, все практически современные, неважно какого класса он, высокого или бюджетного, внедорожник он, или кроссовер, или седан, определенное количество опционала ему полагается. А значит, камеры кругового обзора, боковые там все показывают, а значит, адаптивный круиз, умный, набор ассистентов, там, торможение эти, контроль мертвых зон. Лючок уже хотя бы, ну, не панорама, конечно, рамный куда, но люк там для водителей. Климат-контроль, кожаный салон, ну, вот это все. То есть, как бы, версия для автомобиля, в котором, если ты никогда не захочешь, тебе не захочется, линзованная, да, светодиодная, ну, этот, оптика, что там еще, помимо рамы, неразрезной мост при этом. Part-time, он заднеприводный, с подключаемым передним приводом. Блокировка переднего осевого дифференциала. Блокировка заднего осевого дифференциала. Все. То есть ты можешь ни разу не возжелать ехать на нем с асфальта или с хорошей дороги. И при этом всегда пользоваться какими-то нормальным опционалом обычного повседневного автомобиля. Восьмиступенчатая коробочка передач. Вот это отличие от Terra, от Nissan, в том, что там джатка, а здесь ZTF восьмиступенчатый. И мотор вместо атмосферного, здесь турбированный митсубишевский двухлитровый, выдает 218, но вообще двигатель заточен под разные автомобили, разные типы, разные коробки, потому что момент разный и мощность разная. От 218 до 267 может выдавать. Рычит интересно моторчик, когда сидишь внутри, четко создается абсолютная убежденность, что у тебя дизельный автомобиль. Сделали такой классный ему рык, такой прорык, прорык, рык, рык, что он как будто дизелечек, такой тарахтит, что-то там себе такое натарахтел прямо на дизель. Я еду и думаю, неужели дизель? Да нет, ну я же знаю, что бензин. На тахометр, ну, 8 тысяч оборотов, ну, в смысле, разметка до 8 тысяч, ну, не может дизель. Вон, бензин, а тарахтит очень приятно. Реально такое забытое, вообще совокупность ощущений от управления, очень классное, забытое, и мне жутко повезло, что после целой серии тестов последовательных гибридов, которые поставили перед сознанием вообще вопрос, а как ты будешь пересаживаться, Романыч, на обычные ДВСные автомобили после этого роскошества всего современного, потому что, ну, кажется, что никакой ДВСный автомобиль не создаст и части тех впечатлений, ощущений, возможностей, которые получаешь от последовательного гибрида. Ну, я имею в виду с точки зрения ходовых качеств. А поскольку все они высокого класса, там еще и пневмы, и все, и ты вот думаешь, как вот сейчас вот опять возвращаться к вот этому всему? Да, значит, это как-то. И так здорово, что это оказался вот этот, для перехода попался мне Otting Paladin. Спасибо большое, Синамаш, ребятам, они сами предложили. Говорят, а вот у нас есть еще вот такое. А я же знаю про него, когда он выходил, по-моему, в прошлом году, или когда он вышел. Вот, видел и отметил, сознание отметило для себя, что, о, прикольно, Nissan рамный, как бы вообще сам класс такой, с одной стороны, может быть, даже вымирающим, кому-то кажется. А с другой стороны, с рынка, где он поставляется прямо с производства. Никакого параллельного, ничего официально, пожалуйста, приезжает с гарантией, со всеми делами. И как-то отметил и забыл. А тут раз, и все. И это так классно. Потому что, конечно, для города автомобиль вызывает вопросы, зачем покупать. Но с точки зрения вот этих старых, но сильных, ярких впечатлений от управления рамным автомобилем, когда тебе вообще плевать, по какой поверхности ты едешь. просто плевать, что там сняли асфальт. Сейчас, конечно, вы видите, да, это массовую замену асфальта добычу. Да вообще плевать, пока все плетутся, ты едешь. Так, давай, давай быстрее, да что тормозишь? Ну, люк торчит из этого. Ну и что? Плевать просто. Бум-бум-бум по всему. Полицейские лежачие. Плевать. Вообще не важно, какая дорога. Ты едешь все время примерно с одним уровнем комфорта. Просто над всем над этим, Париж. Вот это увольность его. Плюс коробочка, нужно отметить, что при всем при этом коробочка... Дело не столько в восьмиступенчатости. Видали мы разные восьмиступенчатые, которые... Алгоритм настройки ее работы с коробкой таков, что это не вызывает удовольствия. Не будем показывать пальцем. Вот. А здесь очень расторопно работает и... такой прыти, если вы позволите это слово. Не ожидаешь даже от автомобиля. И прям логичненько все. И все набирает сама. Есть режим ручной для коробки, но ни разу не потребовалось, не захотелось его использовать. В общем, интересное ощущение. И именно такой автомобиль и должен быть. Такой перебивающий, как кофе, знаете, в парфюмерных магазинах. Когда есть гламур, все эти запахи. И надо кофе, зерна кофе понюхать, чтобы обнулить рецепторы. Чтобы обнулить после всех этих последовательных, ультрасовременных, комфортных, вот это все, обнулить рецепторы, нужен был такой автомобиль. И это классно. Так что Otin Paladin. Сейчас что за тачка, приехавшая в тест-парк моторов? Об этом я честно и сказал в телеге. Посмотреть, пожалуйста, заходите, посмотрите. Щукин и все, телеграм-канал Щукин и все. Кириллическое написание, вот как слышится, так и пишется. И больше того, теперь уже, когда это не секрет, что за автомобиль, я хочу спросить вас в голосовании. Сейчас будет голосование. Сейчас, подождите секундочку, я сейчас запущу. Я хочу спросить вас в голосовании. Насколько вообще вот эти автомобили... Так, пришлось постоянно габаритов, технических характеристик, комплектации и цены вы бы предпочли. Насколько вообще этот класс автомобилей, я имею в виду рамный внедорожник, все еще актуален? И в каких, ну, я знаю, что актуален для людей, которые при помощи рамного внедорожника решают какие-то свои психологические вопросы. Есть такие, да. Им нужно решать вопросы с собой, и вместо того, чтобы над собой работать, они просто внешними факторами пытаются повысить там что-то внутри. Так, вы бы предпочли рамный внедорожник или кроссовер? Кроссовер, все. Рамный внедорожник, кроссовер. Все, создать голосование. Пусть оно себе идет. Есть люди, думающие, что им рама... понадобится. Ну, мы выезжаем там на рыбалку. Как показывает практика, технические параметры, а в частности крутящий момент, в совокупности с правильной коробкой и очень важный момент, один из ключевых, правильной резиной, приводит к тому, что на кроссовере, вы на кроссовере, можете сделать гораздо больше, ну и геометрия, конечно, правильная. Гораздо больше и уехать значительно дальше, чем на рамном внедорожнике. На кроссовере. Ну, или как минимум кроссовер не будет уступать. То есть ключевые моменты – выбор резины. Потому что если у вас шоссейная резина, и она тут же превращается в слики, такие полностью с отсутствующим рельефом, то какая разница, какой у вас привод, парт-тайм, не парт-тайм, блокировки и все это. Ну, если резина вращается вот так вот в этой, в грязи, и нечем зацепиться автомобилю, какое значение имеет мощность, крутящий момент? Вот, поэтому ситуации, когда частники, сопровождающие, там мы снимаем, допустим, какие-то мощные внедорожники, и сопровождающие нас, там, оператор, еще кто-то, на Дастере, но с хорошей резиной, в такие забирались дебри, на Дастер, Рено Дастер, помните? Дача Дастер. Куда мы и помыслить не могли уехать там на этих, на крузаках. Просто там вес, размеры, габариты, резина, и все. И механика, и пошел. Вот, поэтому Тут вопрос о потенциале оффроудном этих автомобилей тоже открыт. И тем не менее, есть часть людей, которые действительно покупают, нравится вот эта инертность, масса, нравится ощущение рамы, нравится посадка высокая такая. Ну вот это вот грузовестость автомобиля, когда ты как будто бы в грузовичке в таком в каком-то едешь. Действительно, это доставляет удовольствие. Сколько вас таких там же, где вы посмотрите видео о Паладине, там же прямо сейчас уже запущен опрос. Внедорожник или кроссовер при прочих равных? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе. Да, Роман, доброе утро. Денис, я вот уже, наверное, второй год скоро пойдет. Все ломаю себя в сторону рамного внедорожника, да, с кроссовера, скорее, собственно, в моем варианте, переднеприводным. Вот, и один из самых доступных, который вот я сейчас могу, в принципе, приобрести, это 24-го года Haval H5. Вот, в нем все хорошо, один минус только то, что, ну, собственно, он очень длинный, 5.30, он же на базе этого пикапа сделан. Вот, но два с лишним метра вот прямого пола это подкупает, потому что можно уехать вообще куда угодно, не надо брать прицеп. Так-то мне приходится прицеп брать, например, в Астрахань, если мы втроем едем, мы уже не помещаемся, арбузы, дыни и прочее-прочее. Вот. Но что-то, не знаю, что-то останавливает, пока не могу решиться. Так, конечно, бы прадник рамный, идеальный вариант, на всю жизнь хватило бы, но там ценник сейчас даже на бэушный 12-го года.
Ну,
слушайте,
есть еще варианты. Если прадики дорогие, да, но ведь есть еще Pajero Sport, к примеру.
Pajero Sport у меня у друзей.
Toyota Fortuner. Toyota Fortuner тоже на века. Рамный внедорожник.
Pajero Sport я смотрел, у него действительно проблемы с коррозией. Есть просто Pajero вот эти вот, которые из Арабских Эмиратов. Они сейчас порядка 3,5.
Да слушайте, ну 20 тысяч, там 30 тысяч стоит антикоррозийка покрыть полностью всю нижнюю полусферу. И если уж так нужно, чтобы он не коррозил, специальная краска есть такая, динозавровая шкура. Можно покрыть его, ну, да, тоже.
Можно, в принципе, выбрать, да, ну вот... В принципе, обилие большое. Можно и китайцев, и японцев взять каких-то. Но надо действительно понимать, для чего. У меня, например, вот 95% это город, это утро, и
да. Это пробка.
И проблема в том, что он здесь избыточен, да. В Москве. Вот. А если действительно вот, ну, там 5-6 раз вы выбираетесь, там с лодкой, если еще, не дай бог, прицеп там есть, конечно, нужен дизель какой-то трехлитровый в идеале. Вот. Тут надо думать. Я вот думаю, пока Крету катаю, и вроде как бы достаточно, но если что, беру прицеп просто.
Понятно. Ну, смотрите, решайте, посмотрите про Паладин. Значит, мифы вокруг внедорожников. Рамный внедорожник — это 2 метра жизни в лобовую. Это миф. Вот сразу хочу сказать, потому что современные автомобили, это в первую очередь высочайший. Ну, нужно просто взять и посмотреть краш-тесты рамных внедорожников, ну, хотя бы по системе Euro NCAP. Просто тесты рамных внедорожников, краш-тесты. Ну, и посмотреть, и почитать отчеты Euro NCAP-овские о них. Не вообще думать, ведь это рама, ведь это ноща вообще, вот это скала. Не вообще вот, ну, думать, исходя из какого-то повседневного воображения своего, а посмотреть на точный научный отчет, отчеты точные. И вы с удивлением обнаружите, что практически все большие тяжелые рамные внедорожники набирают значительно меньше баллов безопасности по всем статьям, по всем. Для водителя, для пассажира, для задних пассажиров, для детей, для пешеходов тем более. Почти во всех своих тестах. Поэтому так, современные автомобили конструируются с высочайшей степенью вовлеченности инженеров по безопасности. И поэтому зоны деформации, зоны, куда распределяется энергия ударов, а также оснащение активными и пассивными системами безопасности приводит к тому, что кроссоверы обычные автомобили городские значительно более безопасные, чем, как вам кажется, рамный внедорожник. То, что у него рама очень тяжелая, твердая, зачастую это его проблема, потому что переворачиваются такие автомобили гораздо быстрее и проще из-за высокого центра тяжести, из-за той самой рамы, на которой все расположено, высоко. Это высокие автомобили всегда, причем центр тяжести смещен вверх, значительно выше, чем того требует безопасность по переворачиванию. Распределение энергии при ударе таких автомобилей совершенно не то, что распределение по зонам деформации, контролируемой в обычных автомобилях. И поэтому вопрос... Не надо путать раму, на которой все-таки стоит кузов, а в кузове сидит человек, куда по раме передается энергия удара, вся энергия. Не по кузову распределяется, и он сминается, а по раме в него. Не надо путать это с каркасом безопасности, который в раллийных автомобилях вокруг человека построен. Каркас безопасности построен вокруг пилота, и его крепление расположено таким образом, чтобы сам каркас безопасности перераспределял энергию удара через себя. То есть вся энергия идет через каркас. В раме другая история. Рама, а на раме вы прямо сидите. Это как если бы, не пробуйте. Короче, энергия распределяется прямо в салон, прямо через раму при ударе. А если добавить сюда легкую переворачиваемость этих автомобилей, то вы получите крайне удручающие показатели по безопасности.
Моторы.
6:39, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. А что же вы-то не напоминаете? Ну, только отдыхающий один, вот у Нубабента, говорит, надо перед заплывом, пока солнце не вылезло из-за крыш, где-то он перед заплывом лежит. Лежит на животе. Ждет пилюлю, чтобы заплыть. А вы? А вы что? В общем, добро пожаловать, граждане, в пилюлишную. Я на сайте Евроинкап сейчас буду разыскивать здесь этих рамных внедорожников. Cherry TV7, стандартная комплектация, 4 звезды. Cherry TV8, стандартная комплектация, 4 звезды. Ford Tourneo Courier, 4 звезды. Hyundai Inster какой-то, тоже 4 звезды. Смотрите, как пошли густенько 4 звезды. Amoda 9, это тоже про Cherry, здесь 5 звезд. Lynk & Co 02, 5 звезд. All-Star, 4-й, 5 звезд. Zikr 7X, компактыш, очень красивый кроссовер. Стандартная комплектация. 5 звезд, Audi Q5, 5. Нельзя сказать, что это у китайцев только там по 4 звезды. Смотрите, Tourneo Custom, 4 звезды. Kia EV3, 4 звезды. Дополнительным пакетом ассистентов 5. Но, как известно, Euro NCAP тестирует стандартные комплектации, поэтому 4 звезды. Opel Vauxhall Grandland 4 звезды. Peugeot 3008 4. 5008 4 звезды. Volkswagen Caravella 4 звезды. BYD C-Line 7 5 звезд. Geely X5 5 звезд. JQ 7 печевный 5. Ончи и А69 5 звезд. Ну, понимаете, они бьют автомобили, которые представлены в Европе. ГАК, насколько я понимаю, просто в Европе он пока еще не представлен, поэтому у ГАКа только свои местные чайные НКАП. А чайные вы же не нравите, ну, не доверяете, правильно, чайные НКАП? Вы думаете, что они там вась-вась друг с другом? То есть то, что европейские производители с Евро НКАП вась-вась, вы не думаете? А то, что чайный НКАП договариваются, там думаете? Нет, это технология одна и та же. Евро НКАП и чайный НКАП унифицированные абсолютно технологии проведения краш-тестов. Поэтому надо чайно смотреть. CNCAP, так называемый. Воя мужества. Так переведено название. Мужество. Leave the lights on, leave the lights on. Звук. Не волнуйтесь, у меня звук телеги не выключен. Сейчас я все это сделаю. Ну все, проснулись наконец, встрепенулись, повернулись и готовы. Готовы? Все, давайте продолжать. А, интересно, что на сайте Евроинкап есть все разделы. Последние рейтинги безопасности. Самые безопасные семейные автомобили. Самые безопасные автомобили для автопарка какого-то. Рейтинги квадроциклов. Система помощи водителю. Нет одной категории самой важной. Нет одной самой важной категории. Какая самая важная категория здесь должна была быть? Естественно, самые опасные автомобили. Раздел с автомобилями, которые там одну-две звезды набирают. Это самое важное для нас. То, что там самые безопасные, ну, 98% самых безопасных автомобилей. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, всем хорошего такого солнечного утра.
Приветствую.
Ну что, по внедорожному, рамный, да, или не рамный автомобиль?
Ну вопрос звучит так, кроссовер или рамный?
скажу так, человек, который вот как бы... Мне невозможно сейчас хаять рамные. Ну, катался все время на рамных, да. Но что бы я выбрал сейчас, да? Выбрал бы, конечно, бы кроссовер. Ну, как кроссовер, да, то есть, чтобы не рамный. Почему? Это не из-за того, что мне не хватает денег. Вот у меня двухсотка, да, последняя. Все, все хорошо, вот, ну, я на ней сказать, что кайфую. Нет, я на ней не кайфую. Продам я ее? Нет, я ее не продам, потому как я просто тупо к ней привык. Это, знаете, как вот привык с утра зубы чистить. Ну, вот она стоит и стоит. Она есть и есть. Когда-нибудь залезал ли я на ней в грязи, как вот многие, конечно, болтают. Мне нужна на рыбалку. Ну, это у вас патриот какой-нибудь, который не жалко. Из сотни моих знакомых, у кого хорошие крузаки, ну, не такие, которые специально покупались, там, знаете, там, 1500, сотку какую-нибудь старую купить, да, и убивать ее именно на рыбалку.
Да.
А именно хорошие. Да никто не залазил, потому как все понимают, что потом дальше сколько вложиться придется, да, вот, и все берут, да. Кайфую я, нет, не кайфую, а кайфую я реально, когда беру, еду в командировку, вот, например, вот, на той неделе, ну, не как командировка такая маленькая, завидово обратно, да, вот, беру на службе X5, да, трехлитрович, новый, вот это я кайфую, Range Rover, когда возьму, ну, там, новый, там, предыдущего поколения, еду как... Ну, вы знаете, едешь и кайфуешь. Ну, у нас китайцев просто нету, кроме танков. А я что-то сел в него, прокатился, мне не очень понравилось. Ну, вот, ну не зашло, да? То есть, если садишься,
ну, бывает, ну, что, ну,
едешь, да. Ну, да. Не зашел в 500-й. Вот, поэтому, ребят, кто говорит, что... Да нет, мне вот... Ну, парни, ну, попробуйте другие хорошие автомобили. Какой бы я сейчас взял? Вот прям сейчас бы я какой взял? Честно скажу, взял бы, если бы он у нас продавался, вот, к примеру, новую «Шкоду Кодиак», да, вот тут новую, да, которая, она мне нравится, я ее видел. Ну, предыдущая тоже классная, да, то есть, ну, рулится, сидишь там, ну, едешь там. Ну, если для дома, для семьи вот кататься, вот я сейчас выехал с Новой Риги, мне на Илинку свернуть, да, и потом назад, да, домой. Мне бы он больше, ну, не нужен он больше здесь.
Ну, понятно, понятно. Ну, это называется, спасибо большое, автомобиль для... решение своих задач, или если он повседневный, то для повседневности. Что-то очень странно работает сайт. Я вот выбираю расширенный поиск. На этой странице вы найдете рейтинги. Чуть не могу найти вообще никаких этих. Может, надо брать какой-нибудь там 20-й год. Надо поотмечать все годы. Сейчас я отмечу все годы до 16-го. Вот, и выберу Тойоту, к примеру. Потому что хочу же найти что-нибудь рамное, раз уже договорились, так думаю, надо найти что-нибудь. Вот Тойота. А что у Тойоты тут есть ударенное из рамы? Хайлюкс. Хайлюкс. Давайте попробуем найти. Хайлюкс. Тойота Хайлюкс. 3 звезды. 3. Это понятно, чтобы не было там это... Наплел что-то про раму. 3 звезды Тойота Хайлюкс, пожалуйста. Называем Хайлакс его. Можно, к примеру, можно посмотреть... Что? Можно посмотреть видео. Можно полностью загрузить отчет. В чем прелесть? Зайдите, это открытая информация. Сайт Евро-НКАП открыт. Вы, ну, пожалуйста, заходите. Евро-НКАП.ком. Попадайте на сайт, здесь списки всех автомобилей по годам. Разыскивайте свой. И полностью отчет. В трансляции я показываю сейчас вам то, где брожу. Радио говорит МСК. Это не просто ударить автомобиль и посмотреть, где манекен измазал краской подушку безопасности или ударился о стойку какую-то. Нет. Это глубокий анализ, технический, научный анализ с перегрузками, с датчиками перегрузки, совсем. То есть отчет, вот я сейчас, ладно, не буду загружать, или буду. Вот отчет как выглядит? Отчет выглядит очень детально, с зонами загрузки, нагрузки, с распределением всего для пешеходов, по сотни параметров все это изучается. Так что это серьезный анализ. Есть тут видео, я хочу видео посмотреть. Производитель, комментарий, видео. Во, видео. Мы можем даже посмотреть с вами краш-тест Toyota Hilux. А? Что-то нет трансляции у кого-то. Сейчас я проверю, подождите. А, в телеге, наверное, нет трансляции. Сейчас. Все это время и вы молчали. Зато во ВКонтактике, наверное, же есть. Да, во ВКонтактике есть. Посмотрим, как бились Тойоты. Пожалуйста, вот я сейчас на весь экран это сделаю. Звук есть там какой-то? Да. Лобовой удар. Или 25-процентное перекрытие. Сейчас я посмотрю сбоку. А, написано же было, я пропустил. Вот замедленно. Бамс, бамс, сработали все подушки. У всех вообще. 20 с перекрытием. Какое это перекрытие? Не вижу я, какое перекрытие. Внутри. Вот люди все. Бабах. Я не умею комментировать краш-тесты. Ну вот, люди. Дети в удерживающих креслах. У нас 50-процентным перекрытием удар лобовой. На скорости 64 километра. А это лобовое о стену просто. Хрясь о стену. Но нужно отдать должное, что сминается все внутри. Но удар очень жесткий. Мы прямо видим, что обычное... Ой, а кузов как в кабину такой. Сзади видно было. Ударился немножко. Удар очень жесткий. И видно вот на этом видео еще раз. Вот этот кадр. Обратите внимание, как автомобиль... Просто видно, как он рамой бьется, то есть сминается какая-то часть передняя, и потом жестко идет остановка. Вот это как раз и супер-мега-опасный момент. То есть автомобиль без рамы, у него зоны деформации, он дальше продолжает сминаться, и передняя часть, как это часто бывает, ты видишь, вообще морды нету автомобиля. Но при этом все, что от передней стойки, от нижней кромки передней стойки, ну, то есть от нижней кромки ветрового стекла, и дальше назад, то есть пассажирский салон, все целое, стекла целые, все целое, а морды вообще нет. А здесь морда не деформируется. Смотрите, крыло переднее вообще остается недеформированным. Почему? Потому что автомобиль принимает рамой всю энергию на себя. И потом вы понимаете, что это по раме идет через весь пассажирский салон и прямо вот до задней части автомобиля, до заднего бампера. Вся энергия удара распределяется именно по раме. Это как раз и, мне кажется, создает крайне дискомфортное ощущение в салоне. Вот еще раз смотрите вот этот кадр. Вот он. Сейчас будет. Видали, какой удар? Бам! Только бампер смялся. Все. А дальше переднее крыло даже почти не деформировалось. Что это означает? А энергия-то удара осталась той же, что в обычном автомобиле сминает полностью всю морду. Видно даже на боковом кадре, как... Рама поддернулась над задним колесом. Там вот над задним колесом часть рамы видно. Видно, как прошел удар через всю раму. Это значит, все в салон пришло. Ребята, о чем вы говорите? Какая тут безопасность? Так, тележки, значит, боковой удар. Но не перевернулся. С другой стороны, масса не очень высокая над рамой автомобиля. Все-таки это пикап. Бамс. Довольно устойчивый. Вот при боковом ударе, возможно, рама действительно имеет чуть больше шансов защитить водителей от фактического повреждения, которое получаешь при ударе сбоку. То есть тут с этой физикой не поспоришь, потому что некоторые компании даже специально создавали системы, подставляющие более жесткую нижнюю часть, порог под удар. Вы помните Audi A8, которая... приподнималась одним боком, такая, под удар, если электроника прочитывает, что сейчас произойдет удар, и немного пневмо поднимает один бок так, чтобы удар пришелся в порог, в жесткую часть. Так, ну тут дальше уже проверки пошли пешеходов, системы безопасности дорожные. Остановился. Предупреждение о столкновении и автоматическое торможение. останавливает автомобиль, действительно. Пешеход идет через дорогу. Ох, остановился перед пешеходом. Это Хайлакс, я напомню. На 30 километрах в час. Ребенок вышел. Не, ребенка сбил. А ребенок из-за автомобиля вышел, вот припаркованного сбоку. И ребенка он не увидел. Еще раз смотрим. Наезд на ребенка. Бам. Все, не прошел. Так, это что? Смещение по полосе. Не прошел. То есть ассистент удержания в полосе, слышали? Запищал, но не подправил траекторию движения автомобиля, вывалился за соседнюю полосу. Вот, это Toyota Hilux. Вот вам, пожалуйста, рама. Как раз в тот момент, про который и писал один из экспертов у нас. Ну, экспертов, ну вы понимаете. В телеге он написал. Зато рама 2 метра жизни. Ну, какие 2 метра? 2 метра смерти, а не жизни. Энергия вся в салон пойдет, вся в кресло и вся в тебя через эту самую раму. О чем вы говорите? Так, Виктор Пурич, доброе утро, Вячеслав. А на крузаке, спрашивает, нет? Есть или нет? Я не знаю, что на крузак. А, на крузак, в смысле, краш-тест? Не нашел. Из Тойоты только Hilux есть в перечне. Я до 16-го года поставил эти все отметки, чтобы показал все тесты до 16-го года. И из рамных внедорожников там только Hilux. Иногда рама может сложиться как гармошка. Да. В смысле, она может тоже сама погасить энергию удара. Но если удар будет такой, что рама сложилась как гармошка, то внутри люди точно не выживут. А иногда еще бывает так, что кузов с рамы срывает при ударе. Да? Не будем показывать пальцами на продукцию нашего отечественного автопрома. Я не помню, какие там УАЗы это делали. Но иногда кузов при ДТП, при таком мощном ударе, может сорвать кузов. И, ну, понимаете, да? Вообразите себе физику процесса. Когда кузов срывается с рамы, рама остается на месте, а кузов продолжает движение, сминая все кресло, все это забирая как бы с собой, и дальше продолжает вперед. Ну, такая физика. Она тоже не очень похожа на избыточно безопасную.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Четверг, 28 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро, очень хорошо, что вы здесь. Категорически приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь вторая часть марлезонского балета под названием «Лучшее». Иногда автомобильное шоу планеты, страны. Алекс 763. Доброе утро, Виктория Станковская. Павел, счастье здесь. Краснознаменск. Привет, Виктор Пуричи и Виктор Пуричи. Вячеслав и Игорь. У Тойоты есть мега-крузер. Да. У моей малышки есть одна маленькая штучка. Помните этот небольшой бар в Рио-де-Жанейро, где, как известно, 500 тысяч поголовно в белых штанах. Рейнджер, доброе утро, Сергей и Мегасол. ГАК GS8, сколько звезд? Да, это я уже читал. Нормально у него звезд. Все его, все гаковские, все мега звезды просто у него. Мигрант из Корея Таун, доброе утро, приветствую. Куда-то там опять вылетает этот мигрант, не сидится ему все время. В Бритовеликанию вылетает, говорит, завтра на задание. До 20 сентября буду в тех краях. Станет расхаживать с зонтом, таким длинным, в виде трости. А в трость у него спрятаны, значит, эти ампулы. И он будет ходить и сбежавших говноедов покал, да? Нет. Ну, в смысле, а почему? А может, никаких ампул, просто ходите в спину. Ой, пердоньте, будет говорить. А это я случайно. Он поворачивается, деда, он опять его так в спину, зонтом. А, пердоньте еще раз. Мое пардонье. Извините, я тут, вот это случайно. Да, а Ладу Весту, чтобы автопром сделал Ладу Весту на раме. Зачем это нужно? Нет, у нашего автопрома есть достаточное количество внедорожников и очень зубастых, очень серьезных внедорожников. УАЗ занимается чем? Вот этим. Все внедорожники. Очень роскошные, между прочим. Если говорить об этой характеристике, исключительно об этой характеристике, возможности на бездорожье, УАЗ делает очень хороший автомобиль. Ну и, конечно, у нас есть цар бездорожья. Это титул официальный у него, цар. Это, конечно, наша Нива-легенда. Или ВАЗ-2121 по рождению. Это уникальный автомобиль, непревзойденный по многим параметрам. И остается непревзойденным. И не меняется, потому что не меняется. Вот так. Потому же, почему яйца у рептилий на протяжении последних 200 миллионов лет не меняются? Words like violence break the silence. Come crashing into my little world. Painful to me, pierce right through me. Can't you understand? Oh, my little girl. All I ever needed is here. Ибо являют собою идеальную форму передачи генетической информации и рождения детенышей. Это я про яйца имею в виду. Потому и Нива наша не должна меняться. Зачем? Она идеальна. Хотите новое современное? Пожалуйста. Ну а эту не трожь! Руки прочь от Нивы легенды. Она потому и легенда, что она легенда. Бетонка А107 перекрыта от Варшавки в сторону М2. ДПС стоят. Так а что, они перекрыли или там ДТП мощное? Я пока вижу аварию. Это интересная практика, взять и просто перекрыть движение на магистрали, когда там автомобили едут. Там разметку рисуют просто. Ну или что-то рисуют на асфальте. Перекрытие движения 28 августа с 5 часов 24 минут. А что, совсем без предупреждения? Ну, с учетом того, что пробки во всех направлениях. То есть просто вышли люди с ведрами такие, с кисточкой, с краской. Помните, как в служебном романе инвентаризация пришла такая? 13.84, самолет, 18, стул, неприличное слово нацарапано. Стереть? Вот так и они вышли с краской такие и начали, перекрыли, начали рисовать разметку просто.
Ну что же ты, дурак?
А, ой, извините, это я не про...
Говорит Москва. 94,8.
Ехал там только что, пишет Фома, 73-й. Наносит разметку. Но если ехал, значит, какая-то пропускная способность есть у этого перекрытия. Значит, как-то можно просочиться. А еще там любят массово обнюхивать людей. Задавать вопросы. И внимательно нюхать ответы. ДТП. Малаховка. Что бы это ни означало. Еще пересечение Волгоградского проспекта МКАД. Но где-то на крылышке бабочки. А сама Волгоградка внутрь города стоит из-за целой дорожной этой серии работ дорожных. Левый ряд 20 у Кузьминского кладбища 27 августа вчера. Потом 26 августа тоже левый ряд у МКАД. И перед МКАД 27 августа тоже вчера затеяли. Так, ЮВХ прямо перед Рязанкой. Ну вот, которая Нижегородская улица. Вот здесь МСД, ЮВХ, ДТП. Потом дорожные работы перед третьим кольцом по Рязанке. 28 августа 5.36 тоже утром начали. Энтузиастов сразу на съезде с третьего кольца внутренней стороны в центр. То есть прямо внутри трешечки на энтузиастов ДТП. Еще Королев, Ярославка в Королеве, через Королев, мимо Королева, сквозь Королев немножко стоит. А так движение на один балл, пока едет Москва. Так, на рейсы посмотрим. Вы собираетесь покинуть страну? Или вы собираетесь покинуть Москву и переместиться очень быстро в железной трубе на высоте 9 километров со скоростью 850 километров в час в другое место. Вам нравятся подобные развлечения, к примеру. Окей. Противоестественные, противоприродные развлечения. Где вас ждут препятствия на этом пути? Калининград, 8.15 на 9.40 перенесла «Победа» из терминала «Д». Потом все летит, летит, летит. Казань, 8.40 на 9.30, перенесен из терминала «Д» «Победа». Минеральные воды с 8.50 на 9.35, перенесен рейс из терминала «Д» Победа. Санкт-Петербург с 9.05 на 9.40 перенесен из терминала Д. Победа. Что еще у нас здесь? Сейчас мы смотрим. Дальше все летит, 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 летит. Все. Победа все это делает. Как мне вчера кто-то написал, что да, это они просто обмеряют багаж людей, чтобы придраться и не пустить, поэтому задерживают постоянно рейсы. Да. Я предположил, что это еще связано с тем, что они родители от крошечных деток пересаживают. Те кричат: «Мама, мама!» А это кричат: «Доченька, доченька моя!» А эти: «Пересядьте, пересядьте, мы сейчас составим протокол, вы не доплатили за то, чтобы сидеть вместе». Она говорит: «Да я не успевала, я не успевала». Они говорят: «Пересаживайтесь, мы сейчас вызовем полицию». А это говорит: «Нет, это мама, мама, это дочь, дочь». И вот это все происходит в салоне самолета, поэтому задержка. Так, что еще в Восточном на Щелчке ДТП, вот этот самый перекресток, где из светофора вы всегда стоите, сейчас там еще прямо на перекрестке дорожно-транспортные происшествия в правом ряду при движении из Москвы в область, прямо на перекрестке, и поэтому пробки со всех сторон сейчас там на нем. Втройне проклятое место сейчас вот это вот все. Так, что еще у нас? У вас свежие замечания. Да я слушаю, да, здравствуйте, доброе утро. Да.
Доброе утро, Роман.
Доброе. Да, Игорь, приветствую.
Погода хорошая сегодня какая у нас.
Да, а завтра? Вот, а в субботу 5, будет 5, вообще?
Вообще будем балдеть.
Конечно.
Загребаем, поедем. А сейчас вот ехал с Внуково. На выезде из Внуково гайцы поймали штук 20 таксистов.
Ага. И давай на них жениться. Быстрее. Нет, в смысле, да. А зачем?
И давай,
за...
да.
За что?
А хрен их знает. Они, короче говоря, там стоят кучи, например, два гаишника.
Зря мы предупредили, надо было...
20 таксистов.
Давайте скажем из Внуково. Давайте скажем наоборот. Уважаемые таксисты, при движении из Внуково выдают разрешение на нарушение правил дорожного движения. Вот, ну, скорость можно нарушать, под камеры гонять. Там выдает полиция специально лучшим таксистам разрешение. Все устремляйтесь туда, все, давайте, все туда. Надо написать заявление, и вам по заявлению выдадут специальную бумажку, разрешение такое. В течение месяца вы можете нарушать, как хотите. Все, поезжайте, обратитесь к полицейским, они там стоят как раз. Вот, и акция продолжается в течение ближайших 2 часов. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, да, доброе утро.
Доброе утро, Роман, доброе. Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Сообщаю секретную информацию, может быть, не секретную, так. О том, что сейчас ГАИ проводит спецоперацию по контролю за техническим осмотром автомобилей. То есть меня вчера остановили на автомобиле «Лада Ларгус», который фургон. Но в СС там написано, это грузовик. И, соответственно, стали трясти, что обязательно должен быть проверять по там ЕГАИС, либо как-то у них это по-другому называется.
А как же у вас получился грузовик там в СТС? Почему? Интересно.
А вот «Лада Ларгус» фургон, в СТС пишется грузовик.
Угу. Тогда лучше покупать с креслами, а потом кресло просто выбрасывать нафиг и все.
Ну, получается, что так.
Они легко демонтируются. Вот. И тогда зато у тебя есть возможность, если надо, поставить их обратно, и у тебя пассажирский. А потом раз убрал, и снова
фургон. И пассажирский, и грузовик, очень удобно.
Да, и при этом можешь ездить везде без проблем. Надо же, как фургон сертифицируется. Интересно. А, сейчас я посмотрю ГИБДД. У меня же есть сайт. Я же подписан. Вы не подписаны? Я подписан на сайт ГИБДД. Сейчас я найду. Значит, «Москвич-завод». Что-то все время рассказывает «Москвич-завод». Угу. Значит, где ГИБДД? Алло, ГИБДД. Выйти из тени. Ну, выйди из тени. Ну, ладно. Ну, а что «Москвич-завод» тогда пишет хотя бы? Давайте посмотрим. Друзья, сегодня мы празднуем юбилей. Ровно 80 лет назад, но 26 августа. Вот точно такой миной, только меньше, но другой. 26 августа. Но это новость была 26 августа. 45-го года началась история легендарного бренда «Москвич». Да, 45. Наша общая история за эти годы, было много маршрутов, крутых виражей, но главное, на этом пути всегда были мы. Всегда были вы, правильно говорить. Поэтому в честь праздника мы подготовили для себя, для вас, 80 пожеланий. Готовы заглянуть за следующий поворот? О, все, укажите свой телефон, пин-код, карты и все остальное. Ладно, «Москвич-8». Что здесь? «Москвич-8», ваше спокойствие, отвечают умные помощники. Адаптивный круиз, мониторинг слепых зон, ассистент разогрева борща. Нет, ассистент удержания полосы. Мягко ведет по курсу. Очень интересно. Ну, а что, с другой стороны, они могут писать? Что еще, вы думаете, они должны писать? Так, где ГИБДД? Вот Дмитрий Анатольевич Медведев есть, к примеру, вижу его заявление в Телеграме. Вот, ГИБДД. Все, мы в Телеграме, наконец, ГИБДД. Сегодня в информационном центре правительства Москвы состоялась пресс-конференция. Сегодня это вчера. Детская безопасность. Мероприятие приняли участие. Так, это хорошо. Сотрудники госавтоинспекции напомнили взрослым и детям о правилах безопасности на дорогах в преддверии нового учебного года. Прекрасно. В эфире программы «Безопасность» замечательно. С северо-востока Москвы задержали пассажира такси, перевозившего наркоту. Это молодцы. Как всегда, он начал нервничать. Идиоты перевозят все время наркоту и все время нервничают. Вот, и все время палятся таким образом. На лагерях детских, снова в школу, опять безопасность. Приближается новый учебный год, снова безопасность. С 18 по 24 августа, это про прошлую неделю, на дорогах Москвы зарегистрировано 153 дорожно-транспортных происшествия. На самом деле значительно больше ДТП, гораздо больше. Просто в статистику ДТП официально попадают те, где есть пострадавшие, насколько я знаю. Вот, да. Ну, потому что, вот смотрите, 153 дорожно-транспортных происшествия, 164 человека получили ранения, 7 погибли, 22 ребенка пострадавшие. Это означает, что только с пострадавшими, поэтому такой вот интересный способ ведения статистики. То есть ваше ДТП не ДТП, там, где вы сейчас стоите и ждете разбора. Вот это все аварии, которые есть у нас сейчас на карте, вероятнее всего, это не ДТП. А я бы, конечно, хотел бы однажды, хотя бы однажды, чтобы ГИБДД опубликовала статистику настоящей нашей отвязности, а именно статистику всех ДТП, всего того, что считается дорожно-транспортным происшествием с двумя или более участниками, и не обязательно с пострадавшими. Потому что так получается хорошая, классная статистика. Всего 153 дорожно-транспортных происшествия. Да? За неделю. 153. Ой, господи, это, боже мой, 153. Разделить на 7. По 21 ДТП всего лишь. Ну, 21,8. 22 ДТП в день. Я думаю, что эту цифру нужно увеличивать, ну, минимум на порядок. Минимум на порядок. 22. 220 в день. А вообще, может быть, и на поболее. Вот. Но такой статистики, к сожалению, у нас нет. Просто я бы размахивал ею бы здесь, этой статистикой, бегал бы, размахивал ею как неким стягом нашего безумия, идиотизма нашего и всего остального. А так вот и жалкие 153. 7 человек погибли, 164 ранены, 22 ребенка ранены. Наиболее распространенные виды ДТП – столкновение транспортных средств и наезды на пешеходов. Так всегда бывает. 69 и 44, соответственно. В 23% случаев наездов на пешеходов дорожно-транспортные происшествия произошли в зоне действия пешеходных переходов. Ничего себе! Четверть наездов на пешеходных переходах. Граждане, вы что, переразучились обратно пропускать пешеходов, что ли? А я скажу, что это значит. Сказать? Скажу. Вы опять скажете, что, дескать, не по делу я придираюсь и не в том месте. А я скажу. Водители, которые провели в Москве хоть сколько-нибудь времени, похожее на годы, точно совершенно на уровне рефлексов уже выработали привычку пропускать пешехода, восстанавливаться не только и не просто тогда, когда пешеход идет, а тогда, когда пешеход изъявил желание пойти по пешеходному переходу. Вот он подходит к нему, и нормальный водитель, ну, как, ну, все, вообще все, останавливаются. Так, опять же, это на уровне рефлекса уже выработанного. А у кого рефлекс не выработан? У того, кто в этой среде новенький. А к какой среде придумал этот, привык этот новенький? К среде, где пешеходный переход, сам пешеход, его пропускание, это все спонтанные понятийные вещи, может да, может нет, пешеходы об этом знают, поэтому бегут где угодно, именно поэтому мы видим иногда людей, которые Тверскую пытаются перебежать пешком, когда транспорт плотно идет, не потому что дурак человек, недавно здесь, а когда ты попадаешь в среду непонятную, неизвестную, ты априори действуешь так, как привык действовать в понятной среде для себя. А именно, ну, перебегать дорогу, где получится перебежать. И, соответственно, также и пропускаются пешеходы. Поэтому я думаю, что вот эта статистика по наездам на пешеходных переходах, это статистика свежеприбывших водителей. Они, ну, еще не выработали вот эту штуку. Но теперь-то уже, наверное, не выработают, потому что это же там наезд, травмы, тяжкий вред и турма.
Моторы.
7.36, говорит Москва, моторы. Доброе утро, приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Где здесь? Давайте обнаружим себя в пространстве времени. Четверг, 28 августа. Говорят, тепло будет в Москве, и службы дорожные пишут о том, что будет тепло. Ну, как тепло? Тепло будет в субботу, 28. Сегодня 19 выше нуля, без осадков. Завтра дожди, тоже 19. И почему-то 28 сразу в субботу. Окей. Три молодых в Молдавии поспорили, кто первым перебежит МКАД. Какая-то история про... В темном-темном городе три молодых человека, уроженца Молдавии, поспорили, кто из них первым перебежит МКАД. Как значит, что, ну, в смысле, что значит первым? А остальные, в смысле, первый погиб на месте, когда его сбили в третьей полосе. Второй участник тоже не выжил, попав под машину в пятом ряду. Третий участник, откуда я вызвал ГАИ по телефону. Интересная очень история. Так, Гомер Джей Симпсон, приветствую. МКАД на спор перебегают, вполне может быть. На Дмитровском шоссе по направлению в Москву сразу после трудовой на съезде с эстакады ДТП. Мотоциклист и легковушка. Пожалуйста, будьте аккуратны. Цивик 9 нам сообщает. Александр, приветствую. Всегда пропускаю, говорит, пешеходов. Но в последнее время пешеходы ведут себя так, будто они бессмертные. Ну, кто знает, может, это действительно бессмертные какие-то из клана Маклаудов. Надо союз страховщиков посмотреть, там есть статистика. Надо, надо, но не сейчас, но не я. Посмотрите вы по количеству ДТП. Я сейчас другой союз смотрю. Посланника другого союза. Мы, многие из нас там были. Советского союза. Союза Советских Социалистических Республик.
Высокий, широкоплечий, со статью профессионального пловца и многоборца космонавт Сергей Крикалев никогда не выдает своей усталости. Хотя работы у него немало. Кажется, что в его сутках больше, чем 24 часа. 212-й космонавт мира, 67-й космонавт СССР. Почти все, что сделал Сергей Крикалев за 20 лет в отряде космонавтов, сопровождало слово «впервые».
Первый
полет он отправился неожиданно. В марте 1988-го по состоянию здоровья от подготовки отстранили Александра Калири. Сергей Крикалев заменил его в основном экипаже. Его второй космический полет – особая история. Тогда все газеты писали о нем как о забытом на орбите космонавте.
Если человек бежит 5 километров, рассчитывая силы на 5 километров, и через там 2-3 километра дистанции ему говорят, знаешь, ты бежишь не 5, а 10 – вот ощущения вот примерно такие. То есть, когда тебе кажется, что ты уже перевалил за середину, уже вот дистанция пошла на спад, вдруг выясняется, что ты не пролетел еще и одной четверти.
Незадолго до окончания 9-й экспедиции было решено оставить Крикалева на станции еще на полгода. По соображениям политическим, в космос нужно было отправить первого казахского космонавта Токтара Убакирова и первого астронавта Австрии Франца Фидека. Места для бортинженера, чтобы заменить Крикалева, в корабле не нашлось. Так, не по своей воле, Сергей налетал 312 дней. С мая 1991 по март 1992, став космическим рекордсменом.
Это не происходит, естественно, само собой.
И последним космонавтом Советского Союза. Последним в буквальном смысле слова.
Достижения, они, как правило, идут ценой значительных усилий. Другое дело, что рекорд сам по себе не является самоцелью. Вот для меня, например, я не летал для того, чтобы вот еще разок, чтобы там превысить рекорд.
Стартовав из СССР, космонавт вернулся уже в другую страну. За этот полет герой Советского Союза Сергей Крикалев стал первым из отечественных космонавтов, получившим звание Героя России. В 1994-м он первый из российских космонавтов отправился в космос на шаттле Discovery, а через 4 года вновь летит на американском челноке, чтобы первым открыть люк еще не обжитой Международной космической станции. На орбите Крикалев встретил и 21 век.
Когда переход идет из одного века в другой, из одного тысячелетия тогда в другой, видеть пирамиды, которые стоят уже несколько тысячелетий, совсем немного, что на Земле видно человеческим глазом из того, что сохранилось на протяжении нескольких тысячелетий. Ну, интересно посмотреть на это с космоса и, опять же, показать это другим.
За 6 своих полетов он пробыл на орбите дольше, чем кто-либо из землян – 803 дня. 8 раз выходил в открытое пространство.
Я не считаю, что моя карьера космонавта закончена. На самом деле, как мы уже говорили, космонавт не обязательно должен каждые несколько лет или каждый там, год летать в космос. Работа космонавта заключается и в работе на Земле, и работы на Земле здесь хватает.
Он не теоретик, а всегда действующий космонавт. Специалист с уникальным опытом выхода из любых нештатных ситуаций. Так что если встанет вопрос с выбором претендента на первый межпланетный полет, один кандидат уже есть – Сергей Крикалев. Какие его годы?
А какие его годы? Прозвучал вопрос, какие его годы? А какие его годы? Сходим в телеграм-канал Роскосмоса. Как мы раньше вообще жили, когда у нас не было вот этого всего? А теперь у нас вот это все есть. Так, Роскосмос, давай-ка расскажи, какие его годы. День рождения отмечает спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области космоса Сергей Крикалев. Это было вчера. Я сегодня просто только увидел, поэтому. Прославленный летчик-космонавт продолжает работу в ракетно-космической отрасли. На должности заместителя генерального директора Роскосмоса, курируя отечественную пилотируемую программу. За карьеру 6 раз летал на орбиту, 8 раз выходил в космос. 803 дня на отечественных, на союзах, на Discovery, на Endeavor, МИР, МКС. С юности самолеты, освоил пилотирование Як-18А, Як-50, Як-52, Су-26, Су-29, Л-39 и другие. Абсолютный чемпион Москвы по высшему пилотажу в 97-м на первых всемирных воздушных играх. В Турции занял первое место в командном зачете в составе сборной России. Все замечательно. Простите, но они там пишут: с днем рождения, без дня рождения. А мы должны сказать: 67 лет. 27 августа 1958 года. Сергей Крикалев. Один из самых, если не самый, титулованный космонавт планеты. И наш замечательный с вами современник. Так, не хватает сейчас Крикалева в эфире живого. Да. Не хватает. Ну, с другой стороны, человек крайне занят. Крайне. Но сам факт того, что вот он здесь, вон здесь, вот прям, пожалуйста, там, в Королев время тренинга заезжайте, он там, на работе, все. Уже хорошо. Вот люди эти рядом, рядом люди. У меня, у кого еще день рождения сегодня? У меня день рождения еще, Степанов Дмитрий сообщает. Меня, поздравьте. С днем рождения вас, Дмитрий. С днем рождения. Вы совершили на невероятной скорости, головокружительной скорости, еще один оборот на каменном шарике вокруг звезды. Это стоит того, чтобы отметить данное событие. вот так вот облетел, облетел вокруг звезды. Это же круто. Старался вот сегодня ехать на мотоцикле по правилам, пишет Александр, в свою очередь. Мало перестроений, практически никакого междурядья. А потом проснулся. Нет, но это невозможно. Кто в телефоне? Почти никто не смотрит в зеркала. Перестраивается прямо в тебя. Ну как так-то? Александр спрашивает. Понимаете, в чем дело, Александр? Я прекрасно понимаю вас. И самое печальное, вот у нас просто нет шансов найти консенсусное взаимопонимание с вами. Не с вами, как с Александром, а с вами, как с мотоциклистом. И у меня не как у меня, Романа Щукина, а у меня как у автомобилиста. Просто потому, что среда наша, она как-то так вот устроена, плюс еще культурно есть какие-то препятствия. И в итоге я хочу вам сказать, что не существует правильной стратегии вашего поведения и правильной стратегии нашего поведения, которая при этом не ущемляла бы каждого из участников движения. Допустим, чтобы мы стали для вас хорошими, мы должны вести себя как-то иначе, не так, как мы себя ведем. Вот. А чтобы вы стали для нас хорошими, вы должны как-то вести себя иначе, не так, как вы себя ведете. Но здесь драматизм и трагедия ситуации в том, что на самом деле правильного-то поведения вашего на дороге для нас, автомобилистов, не существует. Его просто нет. Потому что как только вы начинаете перестаете делать то, за что вас критикуют автомобилисты, начинаете делать наоборот, ну, к примеру, тебе говорят, не ложись здесь, ты раз такой встаешь, тебе говорят, что ты встал, что ты стоишь? Такой, елки, сел. Что ты сел-то вообще, не пойму, не надо здесь сидеть. Такой, начинаешь ходить. Не ходи здесь, маячишь тут, ходишь. Так что мне делать-то, елки? Вот примерно так. Мы конючим, автомобилисты. В междурядье, вас не видно, вы едете, встраиваетесь. Чуть-чуть я там немножечко объезжаю ямку какую-нибудь в своем ряду и задеваю мотоциклиста, который тут же рядом со мной едет. Нехорошо, нехорошо. Дальше вы начинаете ехать в рядье, так, как если бы вы были автомобиль. Тут же начинается бубнеж на тему того, что едет передо мной. Ну, что ты не можешь обогнать, что ли? Проезжай вперед, едешь. Ты же махонький. А мне тебя контролировать нужно. А ну, как упадешь сейчас, прям под колесо мне. Перееду тебя, придурка. Давай, уезжай отсюда, давай, все. И в ряду тоже нехорошо. В междуряде нехорошо, в ряду нехорошо, никак нехорошо. Поэтому нам хотелось бы, чтобы вас не было. И я со всей отчетливостью осознаю, что и вам в ответ хотелось бы ровно того же, чтобы нас не было. Понимаю. Но нас, вы уж простите, это просто статистика, как говорится, ничего личного. Но нас 4 миллиона, а вас очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень меньше. Поэтому просто чисто из математических соображений и демократии. Как вы помните, это вовсе не про справедливость, демократия. Демократия — это про толпу. И про то, что толпы всегда много. Плебеев, вольноотпущенных, италийцев и всех остальных, карфагенян, их всегда больше, чем патрициев. И, соответственно, это никакая не справедливость. Это всего лишь власть вот этой самой толпы, большинства. Вот большинство так решило, и все. Нас просто большинство! И все. Это не значит, что вы плохие. Или мы плохие, или вы хорошие, или мы хорошие. Или все. Это вообще ничего не означает. Это означает, что просто нас больше. И на этом основании мы бы хотели, чтобы вас не было. Вот и все. Не обижайтесь. Это просто, ну что делать? Мужчина, которого унесло на бочке в Охотское море, погиб. Понимаете? Ну, этого следовало ожидать. Пошел спасать топливо зачем-то. Зачем? Помните, накануне КамАЗ попал в какой-то поток, вот, и бочку унесло, и он прыгнул спасать бочку, что ли, останавливать ее.
Его унесло в море течением. И все, его искали несколько недель. Ну, естественно, конечно, он погиб. Да, я слушаю. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, всем доброе утро.
Да, приветствую.
Я вот еще немножко хотел добавить про взаимоотношения с пешеходами. Потому что мы все, и водители, и пешеходы, и наши близкие все по дорогам ходят.
Угу.
Вот. И знаете, что подбешивает? А иной раз очень сильно бесит. Когда стараюсь, все, пропускаю, торможу перед переходом. И даже когда вот люди готовятся, мне мой инструктор, когда меня водил, говорит, ты вот едешь, говорит, и представь, что вот тот человек, который стоит вот там вот, вот у тротуара, он не будет стоять, а он с женой поругался или еще сейчас подбежит тебе под колеса. Ты даже об этом думать должен. Вот. А сзади, такой же, как я, сигналит мне сзади. Типа, что ты тормозишь, что ты останавливаешь, он еще там... Вот это подбешивает. Вот если кто встречался вот с этим, вот это вот понимает.
Конечно. Это, ну, потому что ты, твой мироощущенческий и осознавательский аппарат находится в твоей черепной коробке. В твоей, не в его. Это, конечно, наша трагедия. Называется эмпатия, но стопроцентной эмпатии не может быть. Это какое-то заболевание, когда стопроцентная эмпатия. В первую очередь, конечно, ты себя понимаешь. Только себя понимаешь. И слышишь только себя. И сейчас вот в этой ситуации тебя может бесить человек перед тобой. А через минуту ты можешь делать то же самое, что и он. И себя ты, конечно, будешь в этой ситуации понимать значительно глубже, чем этого придурка, который ровно минуту назад делал то же самое, но бесил тебя. Ну что делать? Мы люди. Мы люди. Так уж мы устроены. Машина столкнулась с пассажирским поездом на ЖД-переезде в Благовещенске. Водитель погиб, сообщает ЗАБЖД. Забайкальская, наверное, железнодорога. И госавтоинспекция региона. Публикуются кадры аварии. А зачем же он поехал так? Это не машина столкнулась, это громко. Нет, звука нет. Ехал поезд просто РЖД-шный. Вот он едет. Нерегулируемый переезд, просто какой-то такой, ну, не шлагбаум, ничего нет. То есть вот он не застрял, там семафор стоял, или светофор, как называется. Он не застрял на переезде, он просто... Это похоже на какое-то самоубийство. Очень хорошая видимость, и в тот момент, когда автомобиль выезжает на переезд, несущийся поезд находится уже где-то метрах в 80, в 100 максимум от переезда. И его очень видно, там ни уклона, ни поворота, ничего нет. Вот он едет, вот он просто мчится на тебя прямо. И спокойненько чувак на чем-то похожем на какую-то Toyota Corolla Versa или что-то такое, или как она называлась. Ну, такой семейный какой-то небольшой вэн. Выезжает прямо, вот прямо едет, прямо такой раз, подъехал и прям под поезд, и все. И он его, и все. Прям в водительскую дверь. Это странно очень. Возможно, это успешная попытка свести счет была. Так, что еще у нас здесь? Мужчина, которого... Ким Чен Ын, замечательный, в ближайшее время посетит Пекин для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским гадским живодерским захватчикам и окончанию Второй мировой войны. Немногие помнят и немногие знают. На Западе вообще об этом предпочитают не упоминать. Вот, потому что это повлечет за собой много вопросов. Но когда мы говорим о цене, которую заплатило человечество и разные национальные государства в войне, в битве с этой гидрой фашистской, нацистской, немецкой, там тех сколько-то тысяч, англичане, американцы, выпячивая свое... Там, тут, там 100 тысяч, там 80 тысяч этих погибших. И все это, и между прочим, и все это военные в основном. Потому что на их территории боевые действия не велись. Вот. Советский Союз 25-27 по разным системам подсчета жертв. А у Китая больше 30 миллионов. И, честно говоря, это исторический факт, который особо не афишируется, и не многие знают. 35, есть система подсчета, 35 миллионов жертв Второй мировой. И вы помните о ведении боевых действий немецко-фашистскими захватчиками в китайском регионе, вот там, на Дальнем Востоке. Помните? Были там? Нет, не было. Это все японцы. К вопросу о том, что ах, какая нация, ах, какие бедные, там, еще какие-нибудь курилы, там, еще что-то. Вот каждый раз, когда кто-то начинает конючить рядом, про Японию бедненькую, маленькую, захваченную, миролюбивую, технологическую, культурную, и вот это все, самураи, кодексы, бусидо и все остальное. Каждый раз, когда кто-то рядом с вами будет напоминать об этом, спросите их, пожалуйста, каким образом им удалось всего за несколько лет изничтожить 35 миллионов человек в Китае? Как это сделали японцы? Как-то у них так вышло в этой нации. Очень хорошо. 3 сентября пройдет парад в ознаменовании. И туда же отправляется Ким Чен Ын сейчас. Вот это я просто по тележеньке сейчас смотрю. Да, еще красиво... А где это я смотрел, я не помню. Красиво Милея гоняли вчера. Видели? Это не... Как это сказать? Это я не ругаюсь сейчас. Милея гонять это не... Хотя звучит, конечно... А ты что вчера делал? Да Милея гонял. Милея гоняли, это так было на самом деле. Милей — это президент Аргентины. И он вчера поехал на пикапе, стоя в кузове пикапа, общаться с гражданами. Вот как это было. Их там набилось в кузов куча, и все время перед Милеем стоит какой-то лысый чувак и машет руками, кулаком машет. При этом как бы вообще из-за этого лысого чувака не видно самого Милея. И интересно, что когда появляется пуленепробиваемая папочка такая, обычно, знаете, охрана такими папочками прикрывает этих своих охраняемых, этот чувак опускает ее, убирает, говорит, не надо, не надо. То есть он принимает решение, вот, что не надо защищать президента, все. И стоит прямо перед ним и такой машет. Кто это такой? Атенсион. Он, видите, опускает ее такой. Говорят, атенсион, потому что уже что-то полетело. Да. Он перестал махать кулаком, этот чувак. Что случилось? Что-то полетело. Что это? Что это? Вот какие-то бумаги начали лететь вокруг. Вот. Мы не видим, что... Я не вижу, что летит. Ну вот какая-то заварушка среди людей уже идет. Кто-то кого-то обнимает, кто-то кому-то кричит. И вот как это с вертолета выглядело. Они начинают быстро-быстро. Кто-то прыгает на капот автомобиля, его отталкивает, эти прыгают. Кто-то запрыгивает сюда. Я не знаю, в общем, какая-то дичь абсолютно. Для кабинета. Президент следовал в автомобиле с открытым верхом, приветствуя жителей, когда между его сторонниками полиции и протестующими начались столкновения. После того, как в машину полетели различные предметы, гардероб, сервант, посудомоечная машина, холодильник, кот... Охрана главы государства приняла решение срочно увезти его. И срочно увезла. Он все это время оставался в кузове. А как он пересядет из кузова внутрь? Официальный представитель президента возложил ответственность за беспорядки на сторонников экс-президента Кристины Фернандес де Киршнер. Ну, окей. Вот. Рубрика «Их нравы». Вот, об их нравах это все свидетельствует. Я хочу напомнить, возвращаясь в моторы, что у нас идет с вами глобальнейший, концептуальнейший, культурологический, классифицирующий нас по признаку любителей излишеств, опрос. Мог и пулю словить? Конечно, мог словить пулю. Гудини часто так делал, пулю ловил, из ящика выбирался. Но я это тоже мог словить. Так, опрос идет. Щукин и все, зайдите, пожалуйста, в Телеграм, чик. И, пожалуйста, проголосуйте. Опрос идет вот какой. большой кроссовер или большой рамный внедорожник. При всех, вот если, если взять, смотрите, стоят два автомобиля, я такие два и разместил. Они, на фотографии вы увидите Otin Paladin и GAC GS8. Размеры сопоставимы, технически абсолютно сопоставимы. По оснащению почти сопоставимы, Paladin чуть попроще, GAC чуть пооснащенней, ну, имеется в виду там с разными опциями комфорта. Цена примерно одинакова, посадочные места одинаково, все вот это вот. Вот есть, но только один рамный, внедорожник с парт-таймом, подключаемым приводом, передняя ось подключается, он заднеприводный. А другой кроссовер, городской. Вот при всех приравных вы бы для себя бы лично выбрали бы какую концепцию? Все-таки кроссовер, класс, захвативший автомобильный мир последние десятилетия, или... внедорожник. Щукин и все, в телеге идет голосование. Ой, господи, быстро сейчас подскажу, сколько. Сколько сейчас? 31-69. Нет, рамные внедорожники не побеждают. 31-69. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.